Он набрал в грудь побольше воздуха и закричал еще громче. «Срочный наряд для задержания! Немедленно отправьте на Аптекарский остров!» «Аптекарский!» «Да! Флигель Эстерната!» «Эстерната!» «Неважно, что это значит, они разберутся!» «И пусть группа обыска приедет!» «Что?» «Да, буду лично!» «Быстрей, майор, быстрей!» Он водрузил трубку на место и вытер лоб. «Уф, надеюсь, мистер Белл усовершенствует конструкцию. Иначе все мои соседи будут в курсе тайных операций третьего отделения». Эраст Петрович находился под впечатлением волшебства, только что совершившегося на его глазах. «Это же просто тысяча и одна ночь. Настоящее чудо! И еще находятся люди, осуждающие прогресс». «О прогрессе потолкуем по дороге. К сожалению, я отпустил карету, так что придется еще искать извозчика». «Да бросьте вы ваш чертов саквояж! Марш, марш!» Однако потолковать о прогрессе не удалось. На Аптекарский ехали в полном молчании. Эраста Петровича трясло от возбуждения, и он несколько раз попытался втянуть шефа в разговор, но тщетно. Бриллинг был в скверном настроении. Видимо, все-таки сильно рисковал, затеяв самочинную операцию. Бледный северный ветер едва прорисовался над Невским простором. Фондорин подумал, что светлая летняя ночь кстати, все равно спать нынче не придется. А ведь он и прошлую ночь, проведенную в поезде, глаз не сомкнул, все волновался, не упустит ли пакет. Извозчик подгонял рыжую кобылку, честно отрабатывая обещанный рубль, и к месту прибыли быстро. Петербургский Эстернат, красивое желтое здание, прежде принадлежавшее корпусу инженеров, по размеру уступал московскому, но зато утопал в зелени. Райское местечко. Вокруг были сады, богатые дачи. «Эх, что с детьми-то будет?» — вздохнул Фондорин. «Ничего с ними не будет», — неприязненно ответил Иван Францевич. «Миледи назначит другого директора, да и дело с концом». Флигель Эстерната оказался импозантным екатерининским особнячком, выходившим на уютную тенистую улицу. Эраст Петрович увидел обугленный от удара молнии вяз, тянувший мертвые сучья к освещенным окнам высокого второго этажа. В доме было тихо. «Отлично. Жандармы еще не прибыли», — сказал шеф. «Мы их не ждем. Нам главное Каннингема не спугнуть. Говорю я, вы помалкиваете. И будьте готовы к любым неожиданностям». Эраст Петрович сунул руку под фалду пиджака, ощутил успокоительный холод Герстеля. Сердце сжималось в груди, но не от страха, ибо с Иваном Францевичем бояться было нечего, а от нетерпения. Сейчас все разрешится. Бриллинг энергично затряс медный колокольчик, и раздалось заливистое треньканье. Из раскрытого окна билетажа выглянула рыжая голова. «Откройте, Каннингем!» — громко сказал шеф. «У меня к вам срочное дело». «Бриллинг, это вы?» — удивился англичанин. «Что такое?» «Чрезвычайное происшествие в клубе. Я должен вас предупредить. Одна минута, и я спускаюсь вниз. У лакея сегодня выходной день». И голова исчезла. «Ага», — шепнул Фондорин. «Нарочно лакея спровадил. Наверняка с бумагами сидит». Бриллинг нервно постукивал костяшками пальцев по двери. Каннингем что-то не спешил. «А он не удерет?» — переполошился Эраст Петрович. «Через черный ход, а? Может, я бегу дом и встану с той стороны?» Но тут изнутри раздались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Каннингем в длинном халате с бранденбурами. Его колючие зеленые глаза на миг задержались на лице Фондорина, и веки едва заметно дрогнули. Узнал. «Что происходит?» — настороженно спросил англичанин. «Идемте в кабинет», — ответил Бриллинг по-русски. «Это очень важно». Каннингем секунду поколебался, потом жестом предложил следовать за ним. Поднявшись по дубовой лестнице, хозяин и незваные гости оказались в богатой, но явно не праздной комнате. По стенам сплошь тянулись полки с книгами и какими-то папками. У окна возле необъятного письменного стола из карельской березы виднелась стойка с ящичками, на каждом из которых красовался золотой ярлычок. Однако Эраста Петровича заинтересовали отнюдь не ящички. Не будет же Каннингем хранить на виду секретные документы, а бумаги, лежавшие на столе и наскоро прикрытые свежим номером биржевых ведомостей. Иван Францевич, видимо, мыслил сходно, он пересек кабинет и встал подле стола спиной к раскрытому окну с низким подоконником. Вечерний ветерок слегка поколыхивал тюлевую гордину. Отлично поняв маневр шефа, Фондорин остался возле двери. Теперь Каннингему деваться было некуда. Кажется, англичанин заподозрил неладное. «Вы странно себя ведете, Бриллинг», — сказал он на правильном русском. «И почему здесь этот человек? Я его видел раньше. Он полицейский». Иван Францевич смотрел на Каннингема из-под лобья, держа руки в карманах широкого сюртука. «Да, он полицейский. А через минуту-другую здесь будет много полицейских. Поэтому у меня нет времени на объяснение». Правая рука шефа вынырнула из кармана. Фондорин увидел свой «Смит энд Вессон», но не успел удивиться, потому что тоже выхватил револьвер. «Вот оно, начинается!» «Донт! Не надо!» — вскинул руку англичанин, и в тот же миг грянул выстрел. Каннингема кинуло навзничь, остолбеневший Эраст Петрович увидел широко раскрытые, еще живые зеленые глаза и аккуратную темную дырку посреди лба. «Господин шеф, зачем?» Он обернулся к окну. Прямо в лицо ему смотрело черное дуло. «Его погубили вы», — каким-то ненатуральным тоном произнес Бриллинг. «Вы слишком хороший сыщик, и поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею». Глава 14, в которой повествование поворачивает совсем в иную сторону. Бедный, ничего не понимающий Эраст Петрович сделал несколько шагов вперед. «Стоять!» — с ожесточением гаркнул шеф. «И не размахивайте пистолетиком, он не заряжен. Хоть бы в барабан заглянули! Нельзя быть таким доверчивым! Черт бы вас побрал! Верить можно только себе!»